Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Пришла пора вновь мне, неофиту Александру Ананьеву, задавать свои вопросы замечательным людям, которые готовы на них ответить. И я приветствую своего сегодняшнего собеседника, богослова и преподавателя библеистики Московской Духовной Академии, что очень важно, учитывая тему нашего сегодняшнего разговора, настоятеля храма Ризоположения в Леонове, протоиерея Андрея Рахновского. Добрый вечер, отец Андрей. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Как ваше здоровье, как здоровье вашей семьи?
Ну, пока, слава богу, все хорошо. Вот. Но, конечно, с разных сторон поступают новости, что то один, то другой заболел, то родственник, то знакомый. Вот. Так что, слава богу, будем... но переживаем за других людей.
Это да. Будем надеяться, молиться, чтобы все было хорошо. Насколько я понимаю, вот те масштабные работы по преображению, восстановлению, мне даже слово не поворачивается язык сказать слово ремонта, потому что речь идет о чем-то более масштабном. По восстановлению храма Ризоположения в Леонове открыло для вас какие-то новые удивительные страницы жизни и истории этого храма. Расскажите, пожалуйста, что вы открыли?
Ну, во-первых, мы открыли надпись, из которой мы смогли пока прочитать только год, это 1693, а остальное содержание надписи, оно находится у специалистов на расшифровке.
А где вы нашли эту надпись?
Это один из элементов белого камня в фундаменте храма.
Так.
Да, это очень такое интересное открытие. Но пока еще рано говорить о его как бы значении и содержании, потому что сейчас этим занимаются специалисты. А с другой стороны, мы обнаружили элементы как бы древней архитектуры храма, и сейчас мы, в общем-то, в сотрудничестве с реставраторами пытаемся вернуть храму именно его исторический облик.
Как долго продлятся работы и с какими сложностями, на ваш взгляд, предстоит столкнуться или уже столкнулись?
Конечно, Господь помогает, но сложности прежде всего материального характера, потому что все эти работы, которые будут длиться и не один год, а скорее всего 2 года, если не больше, они требуют очень больших средств. Но я очень крайне благодарен всем людям, которые откликнулись, помогли. И то, что сейчас мы делаем, это благодаря помощи людей. Но, тем не менее, работ много. Много, и средств нужно будет затратить тоже очень много, поэтому мы с радостью примем любую помощь.
Да, и сейчас вот я вместе с отцом Андреем обращаюсь к слушателям радио «Вера», к тем, кто прислушивается к нашему разговору. У вас есть возможность, шанс принять участие в восстановлении этой жемчужины старой Москвы, этого бриллианта в оправе ботанического сада, потрясающе красивого храма со своей душой, со своей атмосферой, с потрясающим абсолютно приходом. Там такие люди собираются, что просто праздник какой-то. Вот, и у вас есть возможность принять участие в этих работах. А как? Вот это можно узнать на сайте храма, настоятелем которого является протоиерей Андрей Рахновский. Ну, а теперь позвольте перейти уже, собственно, к сути нашего сегодняшнего разговора. Для начала в качестве эпиграфа 2 коротких вопроса к вам, как к священнику, как к богослову. Скажите, пожалуйста, отец Андрей, наша душа, она вечна?
А вот тут как посмотреть. Потому что, скажем так, с точки зрения какой-то абсолютной шкалы, конечно же, душа человека не вечна. Потому что все, что имеет начало, то имеет и конец. А душа наша, она не безначальна, а, следовательно, и не бесконечна. Но Господь захотел, вот это, в этом его воля, чтобы душа человека жила после смерти. То есть он сообщил ей вот такое, скажем так, условное бессмертие. А в полном смысле, конечно, только Господь, он вечен и бессмертен. А душа обладает этим свойством по воле Божией. Интересно, что вот эту вот идею о конечности души, ее еще и высказал один из апологетов христианства, апологет 2 века, звали его Татиан. В очень интересной форме его мысли были усвоены такой, скажем так, религиозной организацией, как адвентисты 7-го дня, которые, кстати, учат на основании этого и не только этого, о конечности человеческой души. Но все-таки в православном богословии принято разделять как бы абсолютную бесконечность души, да, и, в общем-то, условную, да, вот та, которой сейчас мы обладаем, вот по воле Божьей.
То есть, другими словами, душа может жить вечно, но вечно ее назвать нельзя, поскольку она была в какой-то момент рождена. Я правильно понимаю, что она была рождена вместе с телом?
Да, совершенно верно. Но теоретически она, конечно, может и завершить свое существование. Но просто я еще раз повторюсь, да, что Господь вот устроил так, что она остается жить после смерти тела. Каким бы способом тело не умерло.
А это определено или же это зависит от обстоятельств, от нас, от воли Бога?
Ну, ведь скажем
есть
так,
же вот такое выражение, что погубить душу, да? Погубить душу, это же теоретически возможно. Я правильно понимаю?
Ну, нет, здесь скорее нужно по-другому рассуждать, потому что библейское выражение «погубить душу» означает «потерять жизнь». То есть душа в данном случае является синонимом жизни, а не имеется в виду под душой какая-то духовная субстанция, потому что все-таки надо признать, у древних евреев представление о душе, то есть как о некой духовной субстанции, живущей как бы в физическом теле, ну, вряд ли они именно так это воспринимали. Фактически, я так смею утверждать, что в библейской вере люди Ветхого Завета не совсем отделяли душу от тела и отчасти даже, может быть, верили и в то, что вот после смерти непонятны перспективы жизни. Ведь почитайте Ветхий Завет, вы увидите, что люди Ветхого Завета как будто надеются только на эту жизнь. И это в псалмах Давида заметно, и как одна женщина в Ветхом Завете сказала, что вот мы умрем и будем как вода, пролитая на землю. Да? Вот. Mm-hmm. И все-таки каких-то четких представлений в Ветхом Завете о загробном существовании души, их не было. А наше представление современное о том, что душа – это некий, скажем так, духовная сущность, да, в которой заключен человеческий ум, который живет в физическом теле, они именно по какой-то интуиции, они ближе к таким греческим представлениям, античным о душе. Но это не значит, что они как бы ложные, неправильные. Ну, душа, она тесным образом как бы связана с телом, но одновременно обладает неким, скажем, неким другим основанием, является какой-то другой природой в составе как бы единого человека. А вот библейская фраза, которую вы привели, «погубить душу», все-таки означает «погубить жизнь». Это ближе по смыслу именно к менталитету людей того времени. Очень интересно. Есть очень интересная полемика между двумя отцами православной церкви, между святителем Феофаном Затворником и святителем Игнатием Брянчаниным. У них есть сочинение, где они полемизируют друг с другом о том, что такое человеческая душа, каков ее состав, как нужно воспринимать ее свойства. Так что даже у святых отцов, в общем-то, не было какого-то здесь единого мнения.
Потрясающе. Я даже не знал, что есть такой материал, учитывая его авторов. Как он называется, отец Андрей? Потому что вот мне очень важно сейчас это почитать.
Если я не ошибаюсь, то речь идет о двух произведениях. Это произведение Игнатия Брянчанинова, которое называется «Слово о смерти», и приложение к этому сочинению, которое обычно печатается в творениях святителя Игнатия, и труд Феофана Затворника, который, если я не ошибаюсь, называется «Душа, дух» или... Вот не помню точно, но я думаю, что оно такое единственное у Затворника, его достаточно легко будет найти. Я сейчас не могу вспомнить дословно название, но вы сразу это поймете и узнаете.
Хорошо, я обещаю вам найти и почитать. И еще в качестве эпиграфа второй вопрос к вам, отец Андрей. Есть ли у души возраст? Соответствует ли он возрасту тела? И каким образом он исчисляется, на ваш взгляд?
Возраст именно в том смысле, в плане продолжительности существования, продолжительной жизни, конечно же, у души есть. А более того, у души есть и такие понятия, как и взросление, и в том числе и духовное взросление, духовный рост, да, но не следует его воспринимать по аналогии с телесным физическим взрослением, потому что, или старением, На самом деле, потому что те, скажем так, процессы, которые приводят к умиранию нашего тела, организма, все-таки они привнесены в наш мир грехопадением и касаются только физической, нашей физической оболочки. Даже это не хорошее слово «оболочка», потому что тело крайне важно. Оно неизменный, как бы вот, неизменная часть человеческого бытия, но, тем не менее, стареет только тело, но не душа.
А грехопадение касается души? Ну, вот в тот момент, когда Адам и Ева совершили вот это грехопадение, оно коснулось только их тел или души? Почему я спрашиваю? Потому что у меня есть ощущение, что душа тоже оказалась сильно повреждена. И выпутать ее из той бездны, в которую она как-то сама собой скатывается, требует огромных усилий, и не мне вам говорить, каких.
Да, это так. Более того, что я тут могу сослаться на там, преподобного Марка Подвижника, ну и вообще как бы на целую как бы плеяду отцов аскетов, которые считали, что грех гнездится именно в человеческой душе, а не в теле. Почему? Потому что то, что мы называем выбором, и то, что мы называем свободной волей, заключено в человеческой душе. И вот в момент грехопадения Адама и Евы что повредилось? Повредилась воля человека. Это легко, вы сейчас это описали замечательно, но и легко над собой провести эксперимент. И все мы знаем, что для того, чтобы сделать добро, нужно поднапрячься. Зло часто
для
не
того,
требует.
Чтобы не делать зла, надо поднапрячься.
Да,
для
да,
того,
да,
чтобы не делать того, что нам вредит, надо сильно-сильно напрячься, да, и отказаться от многих искушений.
А грех, он как-то идет, ну, извините, там, сам собой, я бы так сказал, да? Достаточно легко. А вот в этом смысле, конечно же, это болезнь воли человека. Повреждение воли. Вот какая-то склонность, как бы удобопреклонность, да, легкая склонность к греху. Я имею в виду легкая в смысле подвижная, а не в смысле легкая склонность. Mm-hmm. Да. Да, вот повредилась душа. И уже душа, вот имея вот эти вот неправильные ориентиры, она на самом деле приучает и тело к греху. И я даже так могу сказать, что в святоотеческой традиции можно встретить примерно вот произведение, написанное в таком жанре, когда тело поучает душу, какой она должна быть, чтобы тело не грешило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я, Александр Ананьев, беседую сегодня с протоиереем Андреем Рахновским, настоятелем храма Резоположения в Леонове, и пришла пора озвучить тему, поделиться с вами, отец Андрей, тем, что я сегодня, мягко говоря, не выспался. А не выспался я, поскольку мы с моей женой Аллой Сергеевной Митрофановой полночи, я не скажу спорили, но рассуждали и дискутировали. А дискутировали мы по поводу публикации дорогого нам человека, профессора, пожалуй, самого глубокого исследователя творчества Достоевского, Татьяны Александровны Касаткиной, которую вы наверняка, ну, если не знаете лично, то знакомы с ее работами. Позволю себе привести короткий фрагмент ее публикации, которая заставила нас всех крепко задуматься. «Скажите, пожалуйста, — пишет она, — как вы относитесь к идее о том, что человеческая душа в полноте развивается лишь с опытом проживаемой жизни, и умерший вскоре после рождения младенец обречен на вечное существование в области очень ограниченных чувств и ощущений, без смысла и без возможности развития?» И вот одна вот эта вот мысль, отец Андрей, заставила нас задуматься над тем, что вот кто мы, худо-бедно мы представляем. У нас есть какие-то объективные, есть какие-то иллюзорные представления на этот счет. Куда мы идем, мы приблизительно знаем, надеемся и верим, куда мы идем. А вот откуда мы, это вообще вопрос темный. Скажите, пожалуйста, если душа вечна, ну вот в том плане, в котором мы о ней говорили, то у нее, получается, просто нет потребности в развитии. Развитие связано с поступательным линейным движением, существующим только в нашем ограниченном материальном мире, где есть время. А душа, получается, вот рожденного младенца, она совершенно с самого начала, я правильно понимаю?
Да, она с самого начала, но вы знаете что? Для того, чтобы наш разговор проходил в таком правильном ключе, да, я предлагаю взять за некую аксиому мнение святителя Григория Богослова, который пишет, примерно, я сейчас, скажем так, приблизительно его процитирую, вот такие слова. Он говорит: философствуй о душе, о мирах, о воздаянии, о суде. В этом и преуспеть полезно, и согрешить безопасно. То есть идея, это 27-е слово святителя Григория Богослова, очень простая, что есть области христианского богословия, в которых, во-первых, невозможно все прояснить до конца, многое неясно, и в рассуждениях есть известная свобода. Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей, сразу скажем, что бы мы здесь ни сказали, будет и правильно, и не совсем правильно одновременно. То есть нету утвержденного раз и навсегда учения во всех, конечно, во всех тонкостях и деталях, учения о душе, как она живет, как развивается, как появляется и так далее. Да? Вот. Осуждено церкви учение о предсуществовании душ. Что тело, что душа не появляется раньше тела. То есть нет какого-то банка душ, да, которые в тело посылаются. Вот. Это нужно понимать, да, это то, что как бы церковь была отвергнута. Есть мнение, что душа появляется с момента зачатия. В какой-то мере святые отцы, да, сошлюсь, например, носитель Василия Великого, может быть, отчасти следуя античной традиции, они не выражались прямо о том, что душа у человека появляется сразу. Да-да, как ни странно, но вот такие мнения мы у отцов можем встретить. И в определенной мере они даже как бы опасны, могут привести нас, ну, сами вы понимаете, думаю, не совсем туда, куда бы мы хотели. Напрашиваются как будто бы выводы, да, которые могут благоприятствовать многим, скажем так, порокам, да, и каким-то нехорошим вещам, которые в современном обществе они распространены.
Заблуждением.
Да, заблуждением. Да. Да. Ну, раз, мол, ребенок и не сразу у него душа, то, следовательно, и убить такого ребенка...
Но... Да. Если позволите, отец Андрей, я поделюсь своим ощущением, которое тоже не имеет никакого объяснения и обоснования. Угу. У меня есть ощущение, что, ну вот представьте себе двух людей, мужа и жену, и они мечтают, хотят, стремятся к тому, чтобы у них родился ребенок. Мне кажется, что уже в этот момент они чувствуют душу этого ребенка, еще не зачатого, еще не рожденного, но эта душа, она будто бы стучится в их жизнь, и они между собой ощущают эту маленькую светлую душу, которой им очень не хватает. А иначе как объяснить вот это желание, стремление, абсолютно естественное, природное, ослепительно сильное, чтобы у них появился ребенок. Они просто чувствуют вот эту душу, и они стремятся к тому, чтобы она обрела тело. Это невозможно объяснить, это вот мое ощущение. Оно, наверное, противоречит тем установкам, которые мы черпаем. И вот сейчас вопрос, откуда мы их черпаем? Откуда у нас вот тот комплекс знаний о душе рождающейся, о душе живущей, живущей вечно или не вечно?
Вы знаете, все это где-то густо, где-то тонким слоем, все это рассыпано в творениях святых отцов, в тех или иных соборных определениях, да, и прежде всего один из наших основных догматов, это халкидонский догмат о соединении Бога и человека во Христе, да, и там говорится, что Христос воспринял человеческую природу, Бог Слово, да, воспринял человеческую природу из тела и разумной души. То есть мы понимаем, да, что как бы вот, ну, чтобы не обращаться ко многим текстам, да, я сразу обратился к самому авторитетному. То есть она есть. А вот как она развивается, как она живет, через какие стадии проходит, что происходит с душой, если она, скажем так, недолго пожила в слабом теле, которое умерло и было погребено, и не имея опыта бытия на земле, попадает в мир духовный, как она там развивается, как живет, пустота ли
ждет, развивается,
да,
ли?
Развивается она или нет, этого мы не знаем. Этого не дано нам ни в опыте, и, в общем-то, об этом невозможно рассуждать хоть сколько-нибудь компетентно. Вот. И вот это ощущение, как вот вы сейчас сказали, вот этой вот души ребенка, но, конечно же, оно есть. И не нужно здесь, в данном случае, вот в эту область вводить какие-то жесткие, как бы догматические категории. Вот. А более того, что я даже так скажу, что нет необходимости доказывать, что у ребенка есть душа, или то, что у нас есть душа. Вот как-то не странно. Обычно вот вопросы, связанные с верой, да, говорят, вот верите ли вы в бессмертную душу? А надо прямо сказать, что нету никакой прямой логической связи между верой в существование души и верой в Бога. Почему? Потому что Бог решил создать человека из души и тела. Это, ну, постулат, который уже закреплен в христологическом догмате. Да? А мог он создать человека без вот этой вечной души? Мог. Значит ли это, что не было при этом Бога и духовного мира? Нет, совсем не значит. Да? То есть я говорю это к тому, что как бы разговор о душе нельзя ни в коем случае делать краеугольным камнем вот, вообще рассуждения о духовном мире и о Боге. Более того, даже дальше вот пойдем, если логически пойти, да? И, допустим, у ребенка душа появляется не сразу. Но убить то тело, в котором должна появиться душа, это все равно убить человека. Потому что тело для души – это не случайный попутчик. Тело вместе с душой составляет единство человеческой природы. Душа без тела – призрак. Тело без души – это труп. Все вместе – единый человек по образу и подобию Божию. Поэтому убьешь ли ты душу, а тело сохранишь – ты убьешь человека. Убьешь ли ты тело – неважно, с душой или без души – ты убьешь человека.
Размышляя о вот этом умозрительном младенце, который, родившись, умер сразу после рождения, и вот о судьбе его души, мы неизбежно размышляем о сути и цели нашего земного христианского проживания, вот того срока, который нам отмерен. Жизнь в этом человеческом теле, жизнь души, добавляет опыта этой душе? Ведь, ну, по сути, добавляет, да, мы либо совершенствуем ее, либо деградируем. А вот зачем нужен этот опыт? Если вот в рождении в самом душа, ну, как мне кажется, она совершенно незапятнана, чиста, это без сомнения. Что потом происходит?
Чистота не синоним святости. Чистота – это неопытность, да, это как бы чистая книга, где ничего не написано. Все-таки святость – это сознательная укорененность в добре. То есть это результат сознательного выбора всегда. Поэтому, да, вот душа человека в этом смысле, вот появляясь вместе с телом, вы правильно сказали, она обретает некий опыт, да. И прежде всего это опыт выбора между добром и злом. Вот через это душа как раз и развивается, и растет. То есть речь идет не просто об опыте земном, там, ну, не знаю, там, постепенное умножение знаний, да, вот в душе и в голове человека. Вот. А речь идет именно о духовном опыте. Так вот, тем не менее, вот это повреждение, о котором мы с вами говорили, повреждение воли, оно изначально есть в душе человека, даже невинного младенца. Просто мы с вами, понимаете, когда рассуждаем о грехе, мы сразу рассуждаем в таком, в аспекте вины. Да нет, это не вина, это беда. Это болезнь. И в этом смысле эта болезнь есть даже и у младенца. И чем более взрослым он становится, у него появляется возможность, чтобы эта болезнь в нем проявилась. Я не хочу, чтобы мы сейчас, чтобы мы какую-то такую пессимистическую картину рисовали, но, тем не менее, это правда.
Мне очень понравилась ваша аналогия с книгой, отец Андрей, и от нее стало немножко жутко. Что мне представилось сразу? Мне представилось, что наши души – это действительно книги. Если в книге нет ни одного слова, Велик ли шанс, что Господь с радостью поставит эту книгу к себе на полку? По-моему, нет. Если книга дурная, то, безусловно, он ее полистает и скажет, ну, нет, такой книги я не хочу, чтобы у меня была. А вот если книга наполнена действительно чем-то мудрым, красивым, увлекательным, ведущим к какому-то результату и изменению той метаной, о которой мы очень часто говорим, вот тогда он ее, бережно дочитав, поставит на полку, и она будет храниться у него в библиотеке. Но это мое представление, оно, наверное, не имеет отношения к реальности.
Ну, нет, конечно, это прекрасная как бы, метафора с книгой, но тут остается какой-то такой осадок, понимаете, как будто вот, вы знаете, Бог это такой книголюб очень и очень придирчивый, да, который и, в общем-то, в самом роскошном книжном магазине и не всякую книгу, да и не всякое издание решится купить. Мало ли книга хорошая, надо, чтобы еще издание было соответствующее. Но все-таки Господь нас любит, все свои книжки, чем в них мы не наморали. Вот, Он безмерно любит. И если бы было вот только это, вот то, что мы должны написать, ну да, была бы какая-то грустная перспектива. Вы знаете, Господь нас любит, и чем бы мы себя ни исписали, вот прямо готов нас принять, вот лишь бы мы сами от Него не отвернулись. Поэтому вот это нас спасает.
Примерно как моя мама хранит бережно, непонятно зачем, исписанные мною в дошкольном возрасте тетрадки, прописи какие-то, сочинения в третьем классе, которые, ну, в общем, читать довольно забавно, но в этом нет какого-то большого смысла и художественной ценности, но для нее это дорого. Наверное, вот такая аналогия была бы более уместна.
Да, совершенно верно.
Вот какой вопрос. Очевидно, что душа младенца и душа взрослого осознанного человека, ну вот меня, например, испытавшего и горе, и счастье, и искушение, и падение, и какие-то взлеты, но это разные по полноте души. Вот в чем разница в конечном итоге с точки зрения вечной жизни? Вот этот опыт, он что дает или что, может быть, отнимает?
Я так думаю, что все-таки... Вот туда с нами, вот с нашей душой, уйдет не весь опыт. Ну, в самом деле, не знаю, будет ли душа человека, а ведь не только душа. Мы же, душа будет ждать воскресения своего тела, того единственного, с которым она связана навсегда с момента зачатия. Вот. Я не думаю, что душа будет вспоминать, как там, она упала с велосипеда в детстве там, или еще что-то в таком духе. Все-таки тот опыт, который переносится в вечную жизнь, я так смею предполагать, это именно опыт либо отвержения Бога, либо его принятия через конкретные ситуации, поступки, слова. И мне кажется, вот об этом опыте все-таки идет речь. Не так, как вот иногда, скажем так, есть определенные такие религиозно-сектантские течения, я сейчас не буду называть, вот, это в данном случае неважно, которые говорят о чем? Ну, о том, чтобы вот душа вот в том мире достигла вот действительно, назовем так это нашим христианским словом, спасения, она должна избавиться от того негативного опыта, который она получила в этой жизни или там, в своей прошлой жизни. Ну, это я в данном случае транслирую это учение, да? Вот, и вот только тогда она сможет действительно вот, достигнуть совершенства. Но это все-таки не так. Это не так, потому что ведь Господь, когда принимает душу человека к себе, ставит перед ней не всякие вопросы, а те вопросы, которые не стыдно поставить как бы рядом со смертью. Ведь вы согласитесь, что смерть человека, переход туда, она по-другому расставляет жизненные смыслы. Вот поставь что-нибудь рядом со смертью, и ты поймешь подлинную ценность этого, да? Вот. Поэтому мне кажется, что вот и опыт человека, который мы унесем-то с собой туда, вот он должен по своему величию, пусть даже и отрицательному величию, да, должен как-то быть сопоставим с, вот, с самим событием смерти. Угу. Поэтому мне кажется, что с нами уйдет вот туда, в ту жизнь, именно тот опыт, который по своему, скажем так, по своему значению и масштабу, пусть даже значению отрицательному, да, сопоставим вот с таким важным событием, как смерть.
Я думаю, что я не сильно нарушу какие-то правила, законы, установки, если все-таки поговорю с вами через небольшую вот паузу для полезной информации на радио «Вера», вот я даже не знаю, как правильно сформулировать, отец Андрей. Мне хочется спросить вас, почему же идея реинкарнации несовместима с христианством? Она бы дала многие ответы на те вопросы, которые нас мучают при жизни. Но я понимаю, что это не так, и это неправильно. Об этом я хочу поговорить с вами, если позволите, ровно через минуту на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».